Здравствуйте! Христос воскресе, дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители телеканала «Союз». Ежегодно в канун православной Пасхи в Великую Субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит благодатный огонь. Тысячи паломников в этот день собираются для того, чтобы взять из рук святейшего патриарха Иерусалимского частицу благодатного огня и привести к себе в храм, привести к себе на родину. И вот сегодня у нас есть такая уникальная, замечательная возможность встретиться со свидетелем схождения благодатного огня Владимиром Ивановичем Икуниным, председателем попечительского совета фонда Андрея Первозванного и руководителем делегации по принесению благодатного огня в России. Здравствуйте, Владимир Иванович, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Тема нашей сегодняшней программы – принесение благодатного огня в Россию. Другие вопросы не принимаются. Итак, Владимир Иванович, в этом году, накануне праздника Пасхи, вы уже в 13-й раз посетили Святую Землю, Иерусалим, для того, чтобы в очередной раз доставить в Россию частицу благодатного огня, которая сошла в Великую Субботу в храме Гроба Господня. Для России это явление новое, принесение благодатного огня. Скажите, расскажите вообще, как зародилась эта традиция?
Как вообще говоря, не могу с вами согласиться, что для России это явление новое. Естественно, в современном оформлении это явление новое. А так, вообще говоря, и в прежние времена пилигримы шли в Иерусалим, брали с собой лампадки, точно так же месяцами потом возвращались на родину. Так что само явление принятия благодатного огня и разнесения его по православной икумене – это явление исторически известное. То, что касается проекта, о котором вы говорите, то, вообще говоря, это проект не принесения благодатного огня. Принесение благодатного огня является только частичкой этого проекта. На самом деле, как первоначально зарождалась эта идея, она зарождалась на основе библейского сказания, что мир на земле наступит, когда будет мир в Иерусалиме. И поэтому вся программа называется «Программа «Просите мира Иерусалиму». И она подразумевает, и благодаря благословению патриарха это осуществляется в наших пределах, Русской Православной Церкви, что в один и тот же день, в одно и то же время должны возноситься молитвы с просьбой о мире в Иерусалиме. В субботу, даже в пятницу, когда делегация прибывает в Иерусалим, у нас происходит встреча по благословению святейшего патриарха Иерусалимского, происходит встреча делегации. Обычно в этот момент в зале представители многих православных церквей, паломники, и в этот момент происходит обмен речами главы делегации фонда Андрея Первозванного и святейшего патриарха, а потом происходит совместная молитва святейшего патриарха Иерусалимского и представителя Русской Православной Церкви, который окормляет делегацию в очередной поездке. В этот раз, как вы знаете, таким представителем являлся владыка Феофилакт, удивительный человек, очень образованный, очень интересный. И народу было очень большое количество. В зале очень большое количество народу. И после совместной молитвы такой, собственно говоря, члены делегации расходятся по своим планам. И мы уже встречаемся только на следующий день, рано утром. В этом году мы начали движение до 8 часов утра. Потом по специальному режиму нас пропускают по улицам старого города, чтобы мы пришли в храм. И дальше идет большое стояние, большое ожидание со всеми особенностями, которые свойственны этому дню и этой традиции. Так что еще раз повторяю, принесение благодатного огня является важным, очень важным элементом этой программы, но сама программа, она посвящена общеправославной молитве во имя мира в Иерусалиме.
Как вы считаете, от этой программы «Просите мира Иерусалиму» есть реальная польза? Господь слышит молитвы тех, кто участвует в этой молитве?
Вы знаете, мы искренне верим, что множественные стремления людей к миру, будь то люди воцерковленные, верующие в Бога, или будь то люди невоцерковленные, но верящие в добро, один очень близкий мне человек как-то сказал, что крайне редко встречаются люди, которые ни во что не верят.
Это да.
Крайне редко. Другое дело, они могут быть воцерковленным или невоцерковленным. Так вот, это единый порыв, единая молитва или единое желание добиваться мира во всем мире, как раньше говорилось, и мира в Иерусалиме, безусловно, мне кажется, способно играть очень важную роль. И в том числе с точки зрения объединения членов общества, нашего общества, в порыве, направленном к миру, добрососедству и процветанию.
Владимир Иванович, вот я как свидетель схождения благодатного огня не один раз уже был в Великую Субботу в храме Гроба Господня. Могу сказать то, что действительно в храме Гроба Господня Великую Субботу крайне некомфортно. То есть там усиленные меры безопасности, там большое количество паломников, там, опять же, вот эти вот шумные процессии арабов. Но вот несмотря на все это, вот вы уже 13 лет ежегодно, из года в год посещаете храм Гроба Господня для того, чтобы исполнить вот эту миссию, привести частицу благодатного огня в Россию. Вот скажите, вам, как человеку светскому, где приходится черпать силы для того, чтобы исполнить миссию в очередной раз?
Как у нас говорят, Господь управит. Вообще говоря, вы знаете, я не могу с вами согласиться насчет дискомфорта. Да, наверное, первоначально испытываешь некоторую ошарашенность, когда первый раз попадаешь в храм Гроба Господня и видишь своеобразие ритуалов, которые осуществляются православными арабами. Но в конце концов, ведь не форма, а содержание определяет искренность молитвы. И в истории известен случай, когда этих шумных арабов не допустили в храм, закрыли двери, и благодатный огонь не сходил. И тогда пришлось вновь, открыть двери, извиниться, и после того, как они зашли, благодатный огонь сошел.
То есть, по большому счету, может быть, скромная молитва где-то в углу стоящего монаха и, опять же, шумных арабов, которые выкрикивают «Наша вера правая», это есть, как сказать, вся полнота православия, так что ли?
Я думаю, что, наверное, так. Я же не теолог, мне трудно на этот вопрос ответить. Но искренность того, что там происходит, она компенсирует непривычность, потому что мы привыкли к благолепию служб в наших храмах, но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не лезь. Да. Поэтому мы должны принимать тех людей, искренне верящих в Христа, какими они есть. И если это традиция историческая, то не нам, по всей видимости, судить их за это. Угу. Совсем не об этом речь идет.
Владимир Иванович, именно вот поездка этого года чем вам запомнилась? Вот что-то есть примечательное такое?
Вы знаете, было несколько таких элементов, которые, конечно, выделяют. Каждая поездка по-своему уникальна. Но, во-первых, в этом году в связи с определенными обстоятельствами, в том числе и экономического порядка, ведь мы организуем эти мероприятия за счет благотворительных взносов. И мы думали, что делегация будет поменьше, чем обычно. Вы знаете, в результате 160 человек, как в прошлом году, как в позапрошлом году, меньше не получается. С организационной точки зрения это может быть несколько сложно, а с точки зрения стремления людей прикоснуться к этому таинственному событию, наверное, очень понятно. Это первое. Второе, я хотел бы подчеркнуть то уважение, с которым, особое уважение, с которым принимал нас святейший патриарх Иерусалимский, слова, которые произносились в адрес и паломников, и в адрес России, и, значит, слова, которые произносились в адрес ее руководства, это тоже важный элемент, отличающий, делающий особенным эту поездку. И, наконец, третье, но это уж совсем из области климатологии. Вы знаете, удивительное дело, значит, во-первых, было холодно в этом году. 6 градусов в Иерусалиме в это время, это явление совершенно необычное. Но зато легче было физически все это выносить. Во-вторых, обещали дождь. И что удивительно, дождь проходил тогда, когда делегация была под сводами либо храма, либо, значит, в резиденции патриарха. Получилось так, что после сошествия благодатного огня сияло солнце, мы подошли, у нас традиция есть, там на остановке, на стоянке автобусов раскладывается такой походный стол, потому что и не ели, и устали, и замерзли. Владыка благословил, обменялись впечатлениями, обнялись. Кто-то улетал в этот момент уже в Питер, кто-то собирался улетать дальше в Таллин. Вообще говоря, благодатный огонь в этом году разошелся по всей России. Вообще говоря, благодатный огонь разошелся и в 22 зарубежные страны.
Это именно вот из России уже то, что
привезли? Не только из России, потому что часть летела прямо из Иерусалима. Но многие присоединялись к нашей делегации, чтобы вот одним таким одним стройным, одной стройной колонной, значит, идти все вместе, потому что у нас уже отработаны взаимоотношения, и мы признательны властям Израиля, Иерусалима, мы признательны полицейским и специальным силам, которые там есть. Все к нам относятся с большим уважением, даже с почтением, я бы сказал. Ну, мы давно все-таки известны, и все стараются быть полезными, помочь как-то. Ну, это оставляет очень приятное впечатление. Мы дорожим такими отношениями, честно скажу. Ну, так вот, значит, как только закончили, в автобус сели, пошел сильнейший дождь. Ну, просто очень сильный. Подъехали к аэропорту, дождь закончился, мы вышли из автобусов, собрали свои вещи, прошли вовнутрь, потом сели в самолет, и в этот момент пошел, ну, просто проливной дождь. Проливной. Но мы ни разу по-настоящему под дождь не попали.
И не промокли.
Абсолютно.
Дивные дела твои, Господи, что такое значит сказать?
Это действительно так,
Владимир Иванович, большое количество скептиков в открытую говорят о том, что на самом деле схождение благодатного огня – это дело рук материальное, дело рук человеческих, а не рук Божьих. Скажите, у вас есть какие-то аргументы противовес вот этим доводам?
Знаете, не мне об этом говорить. Теологи по этому поводу спорили с физиками, материалисты, значит, спорили со священнослужителями. Я в этой дискуссии участвовать не считаю возможным, не считаю себя достаточно образованным, но могу сказать только одно, что если на протяжении 12 веков никто, а были такие попытки, и аппаратуру заносили, и даже наши академики вроде бы заносили такую аппаратуру, по крайней мере, мой близкий товарищ, президент Академии наук Владимир Иванович Фортов, говорил о том, что заносилась такая аппаратура. Никто ничего, значит, развенчать или расшифровать не мог. Поэтому, значит, все эти споры, они будут всегда, по всей видимости, так же, как и споры обо всем, что происходит в природе. Но суть остается сутью. Это происходит на протяжении, теперь уже 12 веков, что ли, получается.
Но даже, наверное, взять то, что вот колонна, рассеченная как раз вот у ворот, у входа в храм.
Это в тот момент, когда храм закрыли, и верующих вообще не пустили в храм. Да, есть такая история, есть поверье, если хотите, традиция. Но, во всяком случае, это действительно известно, и действительно трещина в этой колонне присутствует.
Владимир Иванович, многие говорят то, что как раз вот предвестником схождения благодатного огня есть в храме гроба Господня проявляются сполохи, то есть это молнии.
Знаете, вы честно говоря, вот сколько мы там находились, я сам лично ничего этого не видел. Однако у нас есть фотографии с первой паломнической поездки. Фотография одна уникальная, она у нас на выставке существует. И ее проверили на подлинность, там нет никакого фотошопа. И на этой фотографии совершенно четко на фоне верующих и на фоне интерьеров храма видны две вытянутые световые, ярко-световые линии с закруглениями в разные стороны на концах. Фотография-то есть. Любой желающий может увидеть у нас в фонде Андрея Первозванного.
Фонд Андрея Первозванного также организовывал и прямую трансляцию на одном из федеральных каналов России «Схождение благодатного огня». Скажите, а какая цель вот именно вот этого мероприятия?
Вы знаете, мы даже не знаем, как эта идея пришла. Но мы, по крайней мере, когда рассказали о своих планах в самом начале, то канал действительно... И не для рекламы, но, правда, справедливости ради скажу, что это канал НТВ. Они проявили заинтересованность и с тех пор регулярно сопровождают делегацию, ведут оттуда прямую трансляцию. И, конечно, первая трансляция произвела огромное впечатление на весь мир. Даже западные телевизионные каналы закупали эту трансляцию и демонстрировали у себя. И мне кажется, что это, ну, благодаря, конечно, научно-техническому развитию современному, это позволило вовлечь огромные массы верующих в эту вновь рожденную традицию, не побоюсь этого слова. Она действительно стала традицией не только для нашей страны в таком именно воплощении, но и для всего православного мира. Потому что после этого организованные группы стали ездить из других стран, из Украины, из Грузии, из Румынии, из Прибалтики. То есть отовсюду.
То есть трансляция стала таким толчком для того, чтобы просто-напросто люди...
Ну, вы же сами телевизионщики. Знаете, да? Каково влияние телевизионных программ на общественное сознание? Конечно, демонстрация таких событий, она едва ли может оставить людей равнодушными.
Ну, так вот смотришь по телевизору, картинка на самом деле хорошая, все замечательно. Но вот наверняка есть очень много подводных камней, очень много, может быть, подготовительной работы. Вот.
Вы знаете, вообще говоря, подготовительная работа начинается через неделю после окончания очередной миссии. Вот после этого начинается очередной этап.
По сути, уже началась подготовительная работа на следующий
год. Да, потому что вы совершенно правы. Это колоссальная организационная работа. А вы правы, потому что это связано в том числе с обеспечением безопасности. Для того, чтобы не допустить каких-то негативных последствий. Огромная ведь масса людей движется, разнообразных. И все это организуется, регулируется органами правопорядка города Старого Иерусалима. Естественно, с привлечением большого количества специальных подразделений. И, честно говоря, вот за все эти 13 лет только один раз я был свидетелем на улице одного неприятного инцидента, когда военнослужащему пришлось стрелять в воздух. Один раз за все 13 лет. Но только в воздух. И, честно говоря, мне кажется, что это связано с тем, что люди-то приезжают совершенно за другим. А те, кто, может быть, и хотел бы, значит, допустить какие-то другие деяния, ну, они хорошо осведомлены об эффективности работы израильской полиции. И думаю, что это отбивает охоту.
Угу. Наверняка члены делегации, которая вас сопровождает в этом благом деле, вам хорошо известны. Вы можете сказать, вот, после посещения гроба Господня, после посещения Святой Земли, вот эти вот сотрудники, может быть, просто члены вот паломнической делегации, они как-то меняются в духовном плане или нет?
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что да, и причем это касается не только людей, которые первый раз присоединились к делегации, получили право присоединиться к делегации. Среди них и бизнесмены, среди них и политики, среди них и люди культуры. Но практически все реагируют одинаково. Вот люди, которые и едут с искренним желанием прикоснуться к чему-то необыкновенному, они получают этот заряд, и они, безусловно, по крайней мере, они сами мне об этом говорили, кто-то делится с какими-то особыми ощущениями, кто-то говорил, что он умывался огнем в первые минуты. Кто-то говорил о том, что, значит, он все эти достаточно продолжительные периоды времени, стояния, потому что там не присесть нигде, никуда не выйти, молился. Но в любом случае, для людей это не туристическая поездка, а вот приехать, глаза вытаращить, там на что-то посмотреть, об этом люди не думают. Те, кто едет в нашей делегации, они едут именно потому, что это программа «Просите мир Иерусалиму», и потому что они имеют возможность в этой программе поучаствовать. Угу.
Владимир Иванович, у нас есть первый звонок. Беларусь на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос, мы вас слушаем. Слушаем вас.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый вечер.
А, простите, могу, Владимир Иванович, задать вопрос?
Мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Владимир Иванович, я беспокою вас из Беларуси. Это город Новолуком, Витебская епархия, мне 38 лет, меня зовут Алла. Владимир Иванович, скажите, пожалуйста, какое лично на вас производит впечатление патриарх Иерусалимский? То есть вы общаетесь с ним глаза в глаза. Вот этот аскет, монах. Спасибо, Господи, вас за вашу деятельность. Много вам лета. И спасибо большое.
Спасибо. Спасибо большое, Алла, за ваш вопрос. Да, действительно, мы давно уже знакомы со святейшим патриархом Иерусалимским. И это знакомство в начале происшедшее по совершенно формальному поводу, когда он впервые принимал нашу делегацию, сегодня, смею сказать, уже развилось во взаимоотношения людей, которые друг другу доверяют. И это с нашей стороны безусловное почтение к этому, как вы правильно сказали, монаху, на самом деле, святейшему патриарху Иерусалимскому, а с его стороны это уважение к тому, что делает наша организация, фонд Андрея Первозванного, и уважение к паломникам, которые в рамках нашей паломнической поездки приезжают ежегодно в Иерусалим. Более того, я хочу сказать, что, конечно, все течет, все изменяется, и я отмечаю, что патриарх сегодня неоднократно, публично высказывал очень высокие оценки деятельности России, ее руководству, и высказывал, безусловно, братские слова в адрес Московской патриархии и нашего патриарха.
Владимир Иванович, впервые благодаря фонду Андрея Первозванного был доставлен огонь в Сербию. Скажите, почему именно в Сербию?
Вы знаете, к этому было много обстоятельств. Но прежде всего, вы же знаете, что я, кроме всего прочего, занимаюсь своей основной деятельностью в качестве руководителя российских железных дорог, и мы на основе межправительственного соглашения осуществляем сегодня модернизацию железнодорожной сети Сербии. То есть, таким образом, мы познакомились и с руководителями, и с простыми сербами. До этого мы довольно часто ездили в Сербию. Мы еще много-много лет тому назад, если помните, привозили 500 детей из Метохии для того, чтобы они немножко отдохнули от той войны, которая там шла тогда. То есть мы там тоже известны. А сейчас просто так сложилось, что и профессиональная деятельность, и общественная деятельность как-то слились воедино. Мы провели очень большую конференцию, там посвященную итогам, оценке итогов Первой мировой войны в таком ретроспективном аспекте с точки зрения оценки нынешней действительности, нынешних событий. И все это всколыхнуло интерес у сербов. И они действительно, по благословению сербского патриарха, он просил нас, чтобы мы нескольких человек включили в свою делегацию. Они были включены в делегацию и участвовали в нашей миссии.
А как сербы восприняли вообще это принесение Багдатного огня?
Очень хорошо. Очень хорошо, очень воодушевленно.
Владимир Иванович, кроме принесения в Россию Багдатного огня и программы «Просите мир Иерусалиму», фонд Андрея Первозванного на самом деле еще много других проектов ведет. Опять же, вот, небезызвестное принесение в Россию пояса Пресвятой Богородицы, принесение мощей Андрея Первозванного и креста Андрея Первозванного и много других святынь. Кроме этого, есть еще другие святыни. Расскажите, пожалуйста, об этих.
Вы знаете, мы не являемся религиозной организацией, специализирующейся, если можно так сказать, на принесение святынь из-за пределов Русской Православной Церкви. Вообще говоря, фонд, возникший более 20 лет тому назад, не является религиозной организацией. В уставе фонда записано, что его члены служат делу сохранение исторических традиций, исторической славы России, служит делу воспитания подрастающего поколения в духе служения Отечеству. Этим, собственно говоря, и определяются те проекты, которые мы реализуем. Принесение пояса Богородицы было осуществлено по благословению Святейшего Патриарха и при благословном решении высшего религиозного руководящего органа Афона. И я хочу сказать, что мы сами были потрясены тем вниманием и тем поклонением, которое этой святыне было оказано в России. Греческие монахи были потрясены до глубины души. Потрясены. Потому что, значит, ежемоментное стояние в очереди 100 тысяч человек, а в начале, когда еще были кое-какие, наверное, нестыковки, неурядицы, люди стояли непрерывно в очереди больше суток. И они заходили в храм, выходили оттуда одухотворенные, улыбающиеся, счастливые. И это произвело на всех неизгладимое впечатление единства нашего народа. Ведь приходили туда не только люди воцерковленные, туда даже мусульмане приходили. Понимаете? И это удивительное явление. Просто это показало, что народ хранит исторические традиции. Народ помнит историю своего Отечества. И для него принесение этой святыни было прежде всего не только молением, но это было еще своеобразной демонстрацией его единства. Вот я это, по крайней мере, так прочитал.
Ну, вот отец Ефрем, кстати, заметил, что, говорит, запомните этот момент, когда пояс Божьей Матери был принесен в Россию, и ваша история будет делиться до принесения пояса в Россию и после.
Да. Действительно так.
Вы уже сказали то, что вы не являетесь организацией, которая приносит исключительно святыни в Россию, но в то же время поддерживаете семейные проекты. Вот расскажите об этом. Вот опять же, святость материнства. Почему именно?
Проект родился благодаря нашему сопереживанию по поводу демографического упадка, который испытывала Россия на протяжении многих лет. Слава богу, сейчас тенденция переломлена, как говорит об этом президент Владимир Путин, как показывает статистика. Но тогда и пояс Богородицы приносился именно потому, что мы ощущали, что нужно какое-то действие, которое бы вновь возродило уважение к семейным традициям, к семье, к деторождению, к воспитанию маленьких граждан нашей страны. И мы очень близко сошлись с настоятелем Ватопецкого монастыря старцем Ефремом. И он тоже нас в определенной степени поддержал в этих наших размышлениях, когда согласился на то, что он сам лично будет сопровождать поезд Богородицы в Россию. Ну, вы помните, что здесь происходило. Ну, хотите верьте, хотите нет, но, значит, есть записанные свидетельства, что пары, у которых по определению уже было все четко понятно, что детей никогда не будет. Рождались дети. Значит, рождаемость в некоторых регионах, ну вот то, что мне рассказывают мои товарищи, значит, просто-напросто на десятки процентов выросла. И так родилась еще одна программа, которая называется «Святость материнства», но на самом деле она связана скорее с, ну, если хотите, с просветительством в области культуры семьи, культуры семейных отношений, важности этих семейных отношений. Один из иностранных моих товарищей назвал это социальной экологией, когда речь идет о нормальной природной семье, союзе между любящими мужчиной и женщиной и детьми, которые рождаются от этого союза. И мне кажется, что вот этот термин «социальная экология», наверное, очень хорошо подходит к сегодняшнему дню, когда есть попытки уравнять в значении семьи однополые и семьи, ну, скажем так, природные. В этом смысле я хочу еще раз подчеркнуть, что речь ведь идет не об осуждении каких-то форм сексуальных отношений или пристрастий. Речь идет просто о том, что по сию пору в природе известно, что ребенок может родиться только в таком браке.
Это да.
А от этого зависит воспроизведение человечества, кроме всего прочего. И когда пытаются свести это к каким-то аспектам политическим или каким-то аспектам легальным, это неправильное совершенно прочтение того, что делает фонд и тех позиций, которые занимаем мы.
Вот, насколько мне известно, по-моему, в Великобритании как раз вас очень сильно раскритиковали за вашу духовно-нравственную позицию, за отстаивание семейных ценностей.
Да вы знаете, речь даже не об этом идет. Речь идет в таком достаточно агрессивном навязывании совершенно иного представления о семье, чем то представление, которое отвечает вообще традициям человеческим. И попытка нас рисовать как людей, которые присвоили себе право в последней инстанции или которые за кем-то гоняются и кого-то, значит, преследуют, это совершеннейшая ерунда, совершенно неправильно. Как раз все происходит наоборот. Все сегодня происходит наоборот. Именно, послушайте, но если там самая большая, экономически развитая, мощная держава мира сегодня говорит о том, что ее главной задачей является продвижение и защита так называемых прав меньшинств, при этом не обращает внимания на тысячи христиан, которые сегодня уничтожаются в Африке. На Арабском Востоке, где вот это тоже ведь меньшинство, но почему-то сегодня под меньшинством хотят понимать только одну специфическую категорию людей. Это совершенно неправильно. Каждый человек имеет право жить так, как он считает необходимым, но только значит, у меня есть точно такое же право верить в то, что во что я верю, и следовать тем принципам, которые я считаю правильными принципами. И никто не вправе точно так же преследовать за это меня. Однако сегодня достается мне, как вы говорите, это не только касается критики.
Но это не только, наверное, вам достается.
Да, но я говорю, вы сказали про меня, вот поэтому я про себя говорю. Естественно, это достается всем, кто занимает позицию отличного от условного мейнстрима, который сегодня свойственен западной цивилизации.
Ведь у нас же есть замечательный библейский пример, когда были два города потоплены как раз вот за то, что там пропагандировалось. Неужели этого недостаточно?
Потоплены или сожжены, в конце концов, это только в библейских сказаниях присутствует. Но речь не об этом. Я еще раз говорю, что, я не хочу углубляться в понятие греха, не греха. Я говорю об исключительном, абсолютно никем не оспариваемом факте, что жизнь рождается во взаимодействии мужского и женского начала.
Это да. Владимир Иванович, наверное, мало кто знает, но кроме руководства российскими железными дорогами, председательством в попечительском совете фонда Андрея Пирозонова, вы еще и возглавляете кафедру в Московском государственном университете. Расскажите об этой вашей стезе.
Сложный вопрос. Мои товарищи из университета два года меня убеждали в том, чтобы я принял и возглавил создаваемую кафедру государственной политики факультета политологии Московского государственного университета в силу понимания той нагрузки, которая у меня есть, а я не привык что-то делать спустя рукава. Я очень сомневался и долго воздерживался от принятия решения. Но опять-таки, в следовании уставу и фондов Андрея Первозванного, моей собственной убежденностью, что если ты способен что-то полезное сделать, ты обязан это делать. Я в конечном итоге согласился. И кафедра сегодня уже существует около 5 лет. Будем в августе, в сентябре праздновать 5-летие кафедры. Это большой срок. По мнению декана факультета и по мнению ректора Московского государственного университета, кафедра состоялась, что является для нас наивысшей оценкой того, что мы делаем.
На какие темы вы читаете лекции в университете?
Все, что касается государственной политики, государственного управления, политических, в том числе и технологий, является предметом работы кафедры. У нас точно так же есть еще отдельное направление, которое близко мне, как сопредседателю и президенту фонда Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций», то есть цивилизационная методология в оценке сегодняшней действительности и выработке определенных представлений о том, как будет выглядеть будущее развитие. Это все является предметом работы сотрудников кафедры. У нас довольно большое количество аспирантов. На кафедру есть постоянный конкурс. И поскольку сама кафедра не очень большая, то помещение, в котором мы располагаемся, оно приблизительно вот в размер этой студии.
Угу. Немного. Владимир Иванович, часто можно услышать, что у нас раньше молодежь была совершенно иной, чем сейчас. То, что сейчас молодые люди готовы брать от жизни все. Вы готовы согласиться с такими убеждениями?
Традиционная дискуссия поколений, она всегда присутствовала. С усмешкой об этом говорили, что в наше время и вода была мокрее, и женщины красивее, и мужики выше, как говорится. Вы знаете, у каждого времени есть свои прерогативы. И сегодняшнее поколение, между прочим, это то поколение, которое участвовал в боевых действиях по защите Осетии, например. И, значит, это то поколение, которое в составе миротворческих сил присутствовало в тогдашней Югославии, если вы помните. Это все те же самые люди. Это те же молодые люди, которые сегодня участвуют в войсковых учениях крупномасштабных. Это те же люди, которые пытаются двигать нашу науку сегодня. Это люди, которые сегодня двигают нашу культуру. Поэтому сводить все только к потребительству – это то, что хотят навязать миру сегодняшние бенефициары глобализации. Но человеческое в человеке неистребимо. И если поклониться к поясу Богородицы приходят одновременно 120 тысяч человек, и старый, млад, и с детьми, и старики, и молодые, то я думаю, что просто молодежью нужно всегда заниматься. Они очень чутки, очень максималичны, если я могу так сказать. Они очень четко чувствуют фальшь, ложь, принуждение. И это большая ответственность органов государственного управления, чтобы наша молодежная политика воспитывала граждан нашей страны.
Владимир Иванович, а как вы лично считаете, на что нужно сделать акцент в воспитании подрастающего поколения?
Мне трудно однозначно ответить на этот вопрос, но я глубоко убежден, что в главу угла мы должны поставить образование. Образование не как взаимоотношение преподавателя, который предлагает некий продукт, и ученика, который его потребляет, приобретает. Я считаю, что это в корне неправильное взаимоотношение между учителем и учеником. Поэтому образование я бы поставил во главу угла, потому что, кроме всего прочего, образование как передача суммы знаний, сопровождающая еще самым главным – воспитание. Вот это в совокупности, наверное, следует отнести к просвещению. И этот процесс есть процесс возобновления социума в том государстве, в котором мы живем. Поэтому образование, культура, нормальный образ жизни, спорт, развитие и духовное, и физическое. Вот на это, я думаю, что и как вижу, сегодня пытаются на это обращать внимание.
Сейчас очень часто можно услышать о том, что на Россию идет давление извне. Соответственно, хотел бы спросить вот о чем. Как вы считаете, Россия в этой схватке выстоит? Если выстоит, то при каких условиях?
Я глубоко убежден, что те, кто пытаются Россию стереть из геополитической карты мира ластиком, они люди, живущие иллюзиями. Угу. Уже был такой деятель в мировой истории, который называл Россию колоссом на глиняных ногах. Угу. Чем он закончил, всем хорошо известно. Поэтому надежды тщетны, а усилия бесперспективны. Угу. И чем больше давление оказывается на наше государство, тем сплоченнее становится наше общество. Просто надо к этому подходить как к неизбежной фазе той борьбы, которая сегодня ведется за человека. Потому что в политологии есть такой термин атомизация общества, расчленение общества на отдельные атомы, которые между собой практически не взаимодействуют. Сегодня гипертрофированно декларируются права индивидуума и забываются об ответственности. Человек в обществе не может быть абсолютно свободен. Во времена французской революции был известный процесс, когда один из спорящих отвесил другому удар в нос. И тогда судья выдвинул максимум, если хотите, который и сегодня очень актуален. Тогда это звучало так, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается нос другого. И мне кажется, что неплохо бы об этом всем вспомнить.
Угу. Ну и, наверное, уже последний вопрос. Скажите, лично для вас, что такое сотрудничество с Русской Православной Церковью? Это исполнение некой директивы или это что-то большее?
Могу совершенно искренне сказать, Сергей, что никогда никаких поручений по этому поводу мне никто не давал. Более того, когда мы начинали, я начинал эту работу, многие мои товарищи во власти с таким прищуром, значит, подозрительным смотрели на всю эту деятельность, не понимая ее сути и скорее пытаясь обнаружить какие-то меркантильные интересы в этой деятельности. Ничего этого в этой деятельности не было. Мы это делаем, потому что мы считаем, что это правое дело. Мы это делаем, потому что мы являемся членами фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы. Мы верим, уважаем свою историю. Мы хотим, чтобы Россия в мире была уважаемой державой, примером для хорошего подражания. И думаю, что с неизбежностью это и произойдет. Сегодняшние бенефициары глобализации недооценивают значение человеческого или божеского в человеке, как хотите. И вот здесь вот они совершают колоссальную ошибку, предполагая, что виртуальными деньгами можно мир регулировать по своему представлению о том, что им выгодно, или, как говорил, по крайней мере, эта ссылка есть на Нельсона Рокфеллера, Николаса Рокфеллера, о том, что задачей глобализации является полная чипизация общества.
Угу. Как вы думаете, мы дойдем до этого?
Ну, честно говоря, я в это не верю. Потому что все-таки я верю, что есть душа, и душа, она не подлежит чипизации.
Дай Бог, чтобы это было так. Ну что ж, Владимир Иванович, к сожалению, время нашей программы уже подходит к концу. Я вас благодарю за то, что выделили нам время, приехали в воскресный вечер к нам в студию. Ну и в завершении, может быть, еще что-то хотите добавить и пожелать нашим телезрителям?
Только пожелание счастья, благополучия всем вашим телезрителям, всем, кто смотрит эту программу, поскольку мы сегодня можем произнести «Христос воскресе». Надеюсь, что Он воскресет в душе каждого из тех, кто смотрит эту передачу.
Спасибо большое. Всем вам хорошего. Надеюсь, не последний раз мы с вами здесь видимся. Приходите к нам еще.
Спасибо за приглашение.
Спасибо. Всего хорошего. Уважаемые телезрители, до новых встреч. До свидания.